сидеть, это же самые простые вещи, там, ну, там, типа, хлеб, там, теплый спечь, да, там, для них была мечта, там, хлеб съесть. Сейчас человеку приходит в супермаркет, он видит тысячи вообще блюд, да, тысячи продуктов, ну, вот. Ну, мне понравилось, я был в Перми, там у нас есть один новый преданный такой, он работает на американской нефтяной компании, ну, в Сибири работает в американской компании. Удивительная вещь, говорит, почти сейчас весь бизнес скупают всякие западные компании. Ну, вот, ну, нормально платят деньги, но мне понравился такой человек, он говорит, ну, в общем, я не заморачиваюсь на еду особо. Ну вот, он говорит, мы там летим на вертолете куда-то, да, потом нас привозят там с этой геологической разведки, у нас городок. Ну и люди какие-то заморачиваются, кто-то себе что-то готовит, там мясо жарит там 2 часа. Там. Кто-то там еще что-нибудь. Я просто беру там, вечером горох водой заливаю, утром прихожу, смотрю, нормально там раз со сметаной поел. Ну вот, ну и там типа книгу читать духовную. Вот, а люди там, вот они отработали там, да, там. И потом они начинают там что-то жрать, потом они начинают какие-то вещи примерять, одевать. Я говорю, в тайге вообще некому показывать эти вещи, некуда ходить в кроссовках. Они все равно там что-то вот. Да, человек он настолько привык к поверхностным вещам. Поэтому, когда мы говорим, а что такое сознание Кришны, Прабхупада сказал такую вещь, он сказал, простая жизнь, возвышенное мышление. Ну, я бы немножко его фразу перефразировал, я бы сказал, здоровая жизнь, возвышенное мышление. Почему? Потому что простая жизнь, она делает человека здоровым. Ну, то есть он очень просто ест, ему не нужно много места, ему не нужно много лишних вещей, но у него есть цель. Вот потрясающая вещь, когда мы говорим, там, вот Европа, что там в Европе происходит? Вот на пути либерализма после Второй мировой войны огромных жертв, когда Европа, ну, после войны у людей была цель восстановить там экономику, страну. Потом, когда это все произошло, европейцы, у нас, слава богу, никогда не произошло, мы наоборот живем в другой крайности, у нас там может парадигма смениться, там у нас то Ленин, то там, то Иисус Христос, то там, то едешь, раньше там был, я помню, фильм «Покаяние», все были люди в шоке от ужаса Сталина. Сейчас едешь, смотришь, там маршал Жуков, Сталин висит, там, с 9 мая, товарищи. То есть тренды постоянно меняются. Но у человека, европейского жителя, ну так, у него, ну, не осталось особо никаких вот. Вот какая цель? Ну, спрашивают людей там, у вас какая цель? Они говорят, ну там работать, вот мы там бельгийцы или французы, там работать там не 40 часов в неделю, а 30, это наша цель. Ну, чтобы там было, чтобы работать не 5 дней, а там, а 4, чтобы там с работы уходить не в 5, там, а в 3. Ну вот, ну, то есть у людей такие цели там, вот, ну как бы, типа, а в чем смысл жизни? Смысл жизни? А что, должен быть смысл какой-то? Жизнь, она сама просто бессмысленная. Ну, смысл жизни – это вот там, сколько часов ты работаешь, сколько ты ешь, сколько ты наслаждаешься. Ну вот, я удивляюсь вообще, что никто еще не придумал политической партии геймеров, например. Там придумали же, там, типа, партия христиан, партия того. Я бы там сделал политическая партия Warcraft, там, да. Представляете, ну, еще никто не догадался. Я думаю, скоро сделают, там, типа, геймерская политическая партия и так далее. Ну вот, почему? Потому что, ну, что такое политика? Люди вообще ничего не понимают. В Писании сказано, самое ужасное вообще обман – это демократия. И прямо в Писаниях написано, что миром будут управлять шудры в костюмах царей. И будут они управлять в Кали-Югу лозунгами, там типа, кто был не тем, то станет всем. Умереть надо в борьбе за это. Ну вот, типа, это, ну такая, типа, что такое это, никто не знает, ну за это надо умереть, там, типа, кто был никем, то есть ты никто, ну ты все, да, ну вот, вообще какие-то такие перевернутые совершенно идеи, Но люди хавают, они как бы хавают эти все вещи, и они вот так вот живут. И, ну, поэтому в Писании сказано, что человек в Кали-Югу, он будет полностью потерян. На самом деле это кажется, что образованные люди, никто ничего не знает. Даже не знают, как там. Не говоря о том, что корову подоить, как дойти до Красной площади, не знают люди. Ну вот, это так называемые образованные люди. А если вы хотите историю, ну как бы, то станьте историком. Мы видим, что каждое вообще государство, каждая культура, она переписывает историю под себя. Причем, удивительно, она разрушает самое, ну, вот, например, там, когда Рим разрушился, в православном храме византийском, там построили самую большую мечеть. Причем не стали заморачиваться особо, ну, храм – хорошее здание. Взяли просто там, крест убрали, повесили там сура на Коране, да, там. Мусульмане пришли в Индию, там, разрушили место рождения Рамы, построили там мечеть тут же. Или там в Матхуре место рождения Кришны, а рядом тут же мечеть. И на самом деле нет основания предполагать, что место рождения Кришны именно там, где мечеть. Скорее всего, они там ее и построили. Ну, брахманы потом чуть позже перенесли. Нет, ну там 100 метров, это трансцендентно, ничего не влияет. Вот. Но каждая культура, она, ну, как бы строит свою какую-то, свое мировоззрение. Причем она даже не заморачивается особо бесстыдно. Одно поглощает другое. И так люди живут в Кали-Югу, у них вообще никаких не остается ни представлений, ни о добре, ни о зле, ни о истине, ни о том, что духовно, что не духовно, потому что там бабушку, вот нас еще там учили в школе, наше поколение, да, там, что, ну, там, типа, религия – это зло, бабушка вообще там, она там, ну, какая-нибудь пилила там кресты, там, я помню, раньше в церквях в совковое время там клубы какие-то, там, заводы, вот у нас там была власть и церковь, там, я помню, у меня у друга мастерская была, он там яхты делал. Ну вот, потом пришли всех там детей, ну, этого яхт-клуба, сказали, все, идите нафиг отсюда, здесь теперь будет церковь, там приехал батюшка с таким, с такой ряхой еще толще, чем у меня, там раз, там что-то свечи пошли, какая-то торговля, там машины, яйца, прихожане, ну вот, дети там остались, типа, а где нам спортом заниматься, да, идите сюда, куда-то там, в лес там и занимайтесь спортом, кому вы нужны, там, типа, ну вот, то есть, сейчас у нас все изменилось, у нас все к лучшему. Вот такой вот мир. И человек, он потерян, полностью потерян. Он вообще, на самом деле, человек никому не нужен. Потому что в системе современного общества человек – это придаток. Ну, он придаток. Там в супермаркете нужен упаковщик, там в, значит, там в правительстве нужен кто, ну, понятно, что там правителей-то немало, а правителю нужен кто? Мент. Ну, давайте менту будем платить в 3 раза больше зарплату. Кстати, в нашей стране там менты получают деньги там, ну вот там, огромные, они же ничего не производят. Ну вот, вообще ничего не производят. Ну что может мент произвести? Он только ходит, смотрит, ну вот. А на него надо еще там 10 других ментов, чтобы они смотрели за ним, чтобы он что-то там не стырил. Ну вот. И получается, что 30% население бюджетники, 30% населения женщины, дети, инвалиды, спившиеся люди, старики, 10% бизнесмены, из них каждый десятый сидел в тюрьме, у него наезжала налоговая полиция. И, ну, как бы, мы думаем, о, у нас самая вообще великая нация, мы самые великие люди. Почему вы великие люди? Никто ничего не знает. Ну, там, типа, почему вы великие люди, там? У нас Достоевский. А вы читали его? Да нет, конечно. Ничего я не читал, у меня память. Ну вот, читал я там, анекдоты читаю я сейчас в интернете, на работе. Ну вот, какой Достоевский там, о чем? Ну вот, ничего я не знаю. И, ну, мы думаем, да, вот, ну, в этом пир во время чумы и безумие, по сути дела, безумие. Что делать? Как вообще развиваться человеку духовно? Может ли он, ну, получить какой-то шанс на соприкосновение с истиной? Оказывается, что да. удивительная вещь, но каждое время оно было по-своему безумное. Сейчас не самое плохое время, на самом деле. Если говорить уже о нашей многострадальной родине, то викинги весной приплыли, всех угнали в рабство, то татары-монголы, все ушли в леса жить. Да? То есть, ну, если говорить о нашей истории, то ничего хорошего никогда не было. Там, то пришел Иван Грозный, там, ну, взял, пошел, там, татары просто, там, геноцид, вырезал всех. Ну, татары ослабли, ну, взял из них, думаю, сделаем с татар карликов. Ну, вот, и казнил всех нормальных, а оставил маленьких. Ну, и потом еще подумал, ну, что, казнил татар, надо еще своих тоже казнить. То есть, всегда были в России геноцид, невежество, патриархов регулярно убивали, ну, в истории России, да, там, одного патриарха задушили, второй патриарх сам умер, третий вообще Петр Первый сказал, нафиг, я буду решать, кто в церкви главный, ну, вот. Четвертый патриарх назначил НКВД, ну, вот. Ну, такая вот жизнь была в России всегда. Но при этом, мы говорили с Варденом, всегда существовал какой-то... Всегда существовали в России странники и молитвенники. Ну, они не были такими вот, ну, совсем оторванными бомжами, но были люди, которые жили духовной жизнью, они были привязаны к материальному. Они были попрошайки. Ну, люди из Сибири ходили в Иерусалим, представляете? То есть люди из Сибири брали котомку сухарей, ну вот. Причем никаких не было там гостиниц, мотелей, пешком, там весна, лапти, анучи какие-то, да. И были люди, которые, ну там, миряне такие выцерквленные, там, ну вот, они просто принимали странников, там, хлеб давали им, там, кормили их, общались с ними. Вот, удивительная вещь, я приехал в Оренбург, люди простые, очень просто живут, скромно, но готовы поделиться, готовы тебя выслушать, интересуются. И всегда была духовность, она никогда не была официальной, она всегда была на уровне, ну, на народном уровне. То есть духовность, это ее невозможно насадить, она сама по себе, это как потребность человека в еде, в воздухе. И когда мы говорим о сознании Кришны, то же самое. Есть такая глубочайшая потребность у людей в духовном общении, в постижении каких-то вещей, в изучении книг. Ну вот, до сих пор Россия читающая страна. Ну, люди здесь читают книги. Я был удивлен, где-то там в регионах, а люди читают там Бхактивинода Такура, Вишванатха Чакраварти, вопросы задают там, а вот Вишванатха Чакраварти написано там, шестая стадия развития любви к Богу такая-то. Я говорю, что? Мне говорят, ну вот там написано, шестая стадия развития любви к Богу, можете прокомментировать? Я говорю, вы мне напомните, я что-то санскрит не помню уже, что там такое, о чем там идет речь. Он говорит, вот о том-то, том-то там. Я удивлен, я думаю, не в состоянии, ну, дух человека ничто сломить, и не в состоянии, если человек стремится к истине, никто ему не может помешать. Все, что окружает человека, может быть только ему во благо, каким бы трудным и сложным это ни было. Вот мы говорили с Варденом о том, что когда Чайтанья Махапрабху пришел в Индию, ну, в принципе, это был према-аватар, который принес любовь к Господу. С одной стороны, Писания говорят, что реки, когда приходил Кришна, все вошло в гармонию, там все было благоприятно, все хорошо, там коровы, там молоко лилось, там у них из выемы телята, да? Чайтанья Махапрабху пришел, и несмотря на то, что все преисполнили счастья, но приход Чайтанья Махапрабху описан, и процесс прихода Чайтанья Махапрабху описан, в принципе, глобальная катастрофа в Индии. Индию захватывает Хусейн Шах, Бенгалия, представляете, да? И вплоть до того, что в самой Индии, запрещается воспевать святые имена. Брахманы, они как бы, ну, находятся под страхом, комьюнити брахманов, ортодоксов. Они тоже говорят, а там эти кришнаиты, что же они поют-то, а то не поют, а нас из-за этих кришнаитов, так сказать, напрягут там мусульманские правители. И те, кто приняли ислам, ну, оккупированно, да, они тоже думают, не, нафиг, лучше, ну, как бы... Все-таки я получил нормальное место в оккупационном правительстве. Ну, вот там налоги собираю, потому что Хусейн Шах, когда захватил, ну, любые захватчики, как помните, там немцы пришли, там вот полицаи, самоуправление, там свои деньги ввели, вот. И удивительная вещь, Бенгалия захвачена, оккупирована, люди в страхе, в шоке, происходит террор, убийства там, на какие-то там непокоренные области нападают патаны. Патаны — это мусульманские в черном, там всадники, которые всех там рубят в клочья. И в это время Хусейн Шаху задает вопрос, а у него два министра, Рупа и Санат Нагасвами, Сакар Малик и Дабир Кас, великие вайшнавские святые, они были, великие вайшнавские святые, наши учителя, Рупа Госвами и Санат Нагасвами, они были при дворе Хусейн Шаха, они были министрами. И в это время они пошли, в писаниях читали, это написано, почему они стали министрами, потому что это были умнейшие люди того времени, и мусульмане, они были очень грамотные, они понимали, что без интеллигенции никуда не денешься. И вот они, самых образованных, самых, ну, как бы, продвинутых людей того времени, они говорили просто так: либо ты работаешь на, как бы, правительство, либо мы, ну, пострадает весь твой род или там все твое сообщество. Они подумали: ну, если мы примем на службу оккупационного правительства Шаха, то мы, по крайней мере, сможем влиять как-то на политическую ситуацию, на брахманов и так далее. И вот они приняли, как бы, ислам, потому что никто не мог тебе разрешить работать на правительство, если ты не мусульманин. И внешне они приняли ислам, и они, будучи очень образованными людьми, знали как священные писания, как Шимат Бхагаватам, так и все книги на арабском языке, Коран, персидский. Ну, потому что в то время фарси и арабик — это были государственные языки, на которых там бумаги составлялись и так далее. И говорят, что во времена правления Рупы Госвами и Саната Госвами они ввели там определенные налоги, финансовые сборы, они ввели, ну, короче, там, ну, очень сильно реформировали государственную систему. Ну, талантливые люди были. И их вызывает себе Хусейн Шах и говорит: я слышал, что читание Махапрабху некто есть здесь. Он шел. Понимаете, да, то есть идет читание Махапрабху, поет Санкиртана, за ним идет в безумном состоянии огромные тысячи людей, а другие люди идут, и они вырывают там руками. Он говорит, поэтому они перекопали все дороги. Почему? Потому что люди хотят получить пыль со стоп этого великого святого. И что он делает? Он поет Хари Кришна Махамантру, он не делает различия между мусульманином, индуистом, там, ну, джайнистом, буддистом. И все люди начинают испытывать невероятный прилив любви к Богу. И ты мне хочешь сказать, что это не стоит моего внимания? И Хусейн Шах говорит Рупе Госвами, а своему министру, говорит: если я не заплачу своим солдатам жалование на протяжении 3 или 4 месяцев, они ворвутся во дворец и пошинкуют меня этими же самыми саблями на колбасу. Я понимаю прекрасно, что я управляю только террором и страхом. А ты хочешь сказать, что тот, кто управляет любовью, да, тот, кто полностью покоряет любовь, он говорит, эти люди следуют за ним, он ничего им не платит. Мало того, что они готовы полностью отдать жизнь ради него, и ты хочешь сказать, что это не стоит моего внимания? Ну, естественно, там Рупа Госвами говорит: ну, ваше величество, конечно же, это удивительная вещь, но что вы думаете? И тогда Хусейн Шах говорит: я вам скажу, что я думаю. Я думаю, что то, кого наши священные писания называют Аллах или Кода, или Всевышний Господь, а хинду называют Рама или Кришна, я думаю, вот он воплотился в облике этого Шри Чайтанья, и он делает, поэтому пишите мой царский указ. И он пишет царский указ, тайный указ. Ни в коем случае никому из постов, никому из саглядатов, шпионов, ментов, под страхом смертной казни не мешать кришнаитам петь Хари Кришна. Полностью игнорировать и такой указ. И ночью Шива Сангами был такой момент, когда Шивас Такур, он перед тем, как Гуранга принял саньяс, вышел в мир, они воспевали Хари Кришна Махамантру в доме. в доме Шиваса. Ну, индийский дом, это те, кто знает, такие стены, там глинобитные такие, ну, как бы двор закрытый. Индусы, они так строят дом, двор. И в доме всегда есть маленькое место поклонения, ну, типа внутренний дворик, как у японцев там, о, такой внутренний дворик. Ну, он стенами огражден, и там есть место поклонения. И там обычно маленькая гарба, комната для поклонения божеств. В бенгальской культуре ничего такого большого нет, все очень такое этническое, глинобитное, как вот в этой чакре те-то были. Ну, вот. И Махапрабху, он воспевал в этом доме Шивастакура Киртан, и все соседи слушали каждую ночь Харе Кришна Махамантру. Но это был прем Киртан. Это не был Киртан там какой-то, это был прем Киртан. Оттуда лились такие звуки, что те, кто слышали эти звуки, они были в шоке. И те, кто примерно не такие, как оттуда лился, ну вот, а были настолько глубокие экстатические звуки, что те, кто слышали, они либо сами испытывали экстаз, а материалисты, которые, ну, как всегда, тезис, антитезис, материалисты были, которые ненавидели вайшнавов, они как бы, они не понимали, что там происходит, они придумывали свои, там оргии происходят. И там даже был такой Чапал-Гапал, один из брахманов, который специально принес парафиналии. У тантриков есть пять истин. Если у вайшнавов Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвейта Гададхара Шивасади Гаура Бхактивринда Панча Татва, то в тантре, если вы будете читать, пять истин – это как-то матсья, мацарья, маду, ну, короче, мясо, вино, секс, дракс, рок-н-ролл. Ну, как бы, ну, это такая секс, дракс, рок-н-ролл, это как бы истина, ну, этого мира, который должен прогнуться под нас, как поет Макаревич. Ну, вот, этот Шивас Такур, он воспевал святые имена в своем доме с Гаурангой, но Чапал Гапал, он в конечном итоге, тантрики, которые поклонялись матери Кали, он не вынес и с утра принес и поставил поднос под дверь там с вином недопитым, с кусками мяса, ну, с остатками, короче, всех тантрических парафиналий, он поставил на ворота. И Шивас Такур, когда увидел, он понял, что, ага, кто-то хочет, ну, показать, что вот эти крики, прем киртан, песни полные любви, которые Гауранга, кстати, Гауранга он приходил и начинал петь киртан, но это был киртан не в обществе там каких-то, ну, типа нас таких, а это был киртан в обществе Шиваса Такура, Адвейта Ачария, ну, как бы, там, Махавишну, Господь Сада Шива, ну, представляете, да, там, боги и небожители, там, например, Шивас Такур сам был инкарнацией Нарада Муни, там, Харидас Такур, ну, то есть, освобожденные души пели Харе Кришна, и они смотрели, как Гауранга, то есть, Кришна, который переживает состояние Радхарани, поет и танцует, они ему подпевали, и от этого них там вообще вшторивало нереально. Поэтому там такие были невероятные вообще крики, песни каждый вечер. И никого не пускали. Пускали только вайшнавов. То есть только вообще такой VIP киртан. Ну вот, и был один брахман, который питался только одним молоком. Ну вот, и никогда не был на Иштака Брахмачария, и никогда не совершал никаких грехов. И он пришел несколько раз к Шивасу Такуру и говорит: я с детства рожден здесь, в святом месте, я пью только молоко, ну, считается вообще, так сказать, самая такая диета, да, то есть йогическая, никогда не вступал в противоположном полном взаимоотношении, ничего никогда, всю жизнь только там практикую санди ванданам, там йогу, веды, пустите меня. Ему говорят: нифига, ты неофит, ты не готов. Когда Шивасу Такуру сказали, ну, вот этот брахман просится нас спросить Махапрабху, говорит, вот такой вот чистый человек хочет попасть на твой киртан. Сам Гауранга сказал: это не квалификация пить молоко, чтобы стать вайшнавом. Пошел нафиг. И этот брахман, он целый год не мог попасть на эти киртаны. Потом в результате он уже совсем обломался и говорит: а что мне делать? Я вообще как бы занимаюсь религией, я очистил все свое тело, что мне делать? А ему говорят: Дурила, пока ты не будешь с преданными общаться, ты ничего не очистишься, ничего не вообще в духовной жизни не поймешь. И этот брахман стал общаться с преданными, он уже, ну, перестал думать, что вот я такой великий, он просто стал общаться с преданными, и пообщавшись немножко с преданными, поняв вообще, о чем, что у них в головах, он понял, что я вообще ничего не понимал о духовной жизни. Я просто накрутил себе какие-то вот такие внешние, там, вот я это ем, это не ем, вот это я делаю, это я не делаю, вот эти книжки я читаю, это я не читаю, вот я великий йог. Когда он пообщался с вайшнавами, он понял, что я вообще живу как эгоист. Многие люди они не понимают, они думают, что они живут на духовной жизни, на самом деле они в глубоком эгоизме пребывают. Ну, такой сам, жизнь для себя. А духовная жизнь это полная жертва, это вообще не ради себя. А, сказано, что был такой лепер Васудев, прокаженный Васудев, который пришел, чтобы увидеть Махапрабху. И когда ему сказали, что Махапрабху Шри Чайтанья пришел в это место час назад, но уже как два часа ушел, он упал без сознания, хотел умереть. Тело этого прокаженного Васудева ели черви. И каждый раз, когда из его гниющих ран, проказы, выпадал червь, Васудев поднимал его и ложил его обратно. Потому что у него было такое сострадание к червям. Он думал, конечно, он бедный умрет, честно. Пускай он ест меня. Можете вообще представить уровень такого самозабвения? И этот человек... У него не было никаких желаний, там, я хочу там, в духовный мир попасть, я хочу там наслаждения, еще такое. Он думал, я в результате своей кармы я страдаю, потому что я материалист. Он постоянно памятовал о Господе, непрестанно воспевал Святое Имя. И когда он пришел, узнал, что Махапрабху уже ушел, он думал, это моя единственная надежда. Я рассчитываю только на милость, я не рассчитываю на справедливость. Ему говорят, все, Махапрабху ушел два часа назад отсюда. Он упал без сознания и хотел умереть, оставить свое тело. И читая Махапрабху почувствовал и раз развернулся, говорит, подождите, мне надо вернуться. Ему говорят, куда, зачем вернуться, нас же ждут там. Махапрабху говорит, нет, мне надо вернуться. И Махапрабху возвращается, и он видит, Васудев лежит в таком полубессознательном состоянии на обочине, прокаженный. Махапрабху говорит, твое сердце столь прекрасное и совершенно, что я пришел принять пыль с твоих стоп, ты великий вайшнав, дай я тебя обниму. Васудев говорит, не прикасайся ко мне, не прикасайся, я неприкасаемый, я болен. Махапрабху говорит, ты болен? Нет, ты не болен, весь мир болен материализмом. И он силой обнял Васудева. И когда Васудева он обнял, представляете, да, когда я тебя обнял сам Чайтанья, Господь тебя обнял, то Васудев испытал такой вообще экстаз, и в какой-то момент вдруг он понял, что его тело, оно стало золотого цвета. Вся его проказа, все его там инфекции, вся его грязь, она тут же прошла, и Махапрабху, он просто один раз его обнял, сказал, все, иди, проповедуй, спасай весь мир. Каунтея пратиджанихи на мебактах проношит, я просто испытал тебя. Проказа, все твои страдания, это было, чтобы показать на самом деле славу, величие твоей личности. Потому что я показал, что на самом деле подлинное я, оно стоит выше материи. И вот Махапрабху в таком состоянии пел санкиртану, Чупал Гупал принес тантрические подношения, положил на крыльце дома и убежал. Тогда Шивас так утром открыл двери, стал звать людей. Он сказал, смотрите, вы поняли, кто я такой на самом деле? Он не стал оправдываться, наоборот сказал, посмотрите, кто я. Видите, чем мы здесь занимаемся по ночам? Бухло, мясо. И тогда два типа людей было. Первые сказали, что за грешник Чапал-Гапал, который... Ну, кто это? Кто, что это за... Злобная душа, которая пыталась столь низменно опустить великого святого. Мы все знаем, кто такой Шивас Такур. Но другие, которые услышали, они сказали, о, мы же знали, что там бухают по ночам. Понятно, да? То есть всегда есть люди, которые ищут подтверждение своим низменным, как бы, идеям, а второе, всегда есть мир, люди, которые живут в мире веры. И этот самый Шивас Такур однажды ночью, он бросился во время киртана, он стал стучаться в дом Чана Кази, мусульманского губернатора. Чан Кази там в страхе, кто ломится ко мне ночью, там стражники. Раз там смотрит Шивас Такур, стоит на пороге, он там солдат с копьями. Он такой: «Шивас, что с тобой?» Он такой говорит: «Чан Кази, ты должен сказать имя Кришна». Чан Кази смотрит на него, потом смотрит на мусульманских стражников и говорит ему: «Ты Шивас, у тебя что-то с башкой ненормально, да? Ты перекурил, что ли, ты сегодня ночью там, да? Перепил? Ты понимаешь, что я, так еще, ну там, у него там в доме эти стражники, арабы, вот, ты понимаешь, кто я такой, да? Вы думаете, что я бенгалец, один из вас? На самом деле я там губернатор, староста вашей деревни, я служу Корану. Почему ты думаешь, что я буду произносить ваши кришнаитские Кришна?» И Шивас такой: ты произнес имя Кришны и убежал. Ты очистился от всех грехов. Однажды произнесенный Кришна нам может очистить человека от всех грехов. Удивительная вещь. Аджамил был великим грешником, величайшим из грешников. Но когда он произнес имя Нараяны, он произнес их сначала в суе. То есть такое произнесение имени Бога в суе. Но писания говорят, даже несовершенно произнесенное имя Кришны дарует величайшее благо. Что уже говорить о том, кто произносит имя Кришны с любовью. И поэтому однажды, когда Махапрабху пел киртан в доме Шиваса Такура, произошла удивительная вещь. Он явил свое 12 или 20 часов, он стал являть свои определенные формы. В какой-то момент пришло ему время себя открыть, и в этом доме он сказал: «Поставьте мне трон». Мы поставили какую-то скамейку, там табуретку, ну, там может быть трон. Он сел на этот трон, и вдруг все увидели, что он Нарсимха, потом Вишну, Рама. Все были в шоке вообще. Представляешь, что такие морфинги происходят, да? И он стал говорить: «Зовите этих, зовите тех преданных, зовите Шридхара». А Шридхар был сосед, которым он постоянно... Ну, Махапрабху приходил каждый день к Шридхару, Шридхар торговал бананами и цветами, и он 50% своего дохода всегда тратил на поклонение Ганге. И Махапрабху приходил к нему и говорил: «Шридхар, дай мне 50% скидку на бананы, на листья от бананов». Шридхар был совсем нищим, он был, кстати, он торговал бумажными, ну, стаканчиками из листьев и цветами бананов. Что можно заработать на листьях в Индии? Пайсы, копейки. Но он всегда четко половину тратил. И он говорил: «Как ты можешь меня просить 50% скидку?» Махапрабху говорил: «Очень просто, ты же сам тратишь 50% на поклонение Ганге, а я источник Ганги». «Брахман, ты там шутишь меня, разводишь, я знаю, что все брахманы – это часть Вишну, уходи отсюда». И Махапрабху говорил: «Вот это я беру за деньги, а вот за это я платить не буду». Шивас Такур, Шридхара, ему ничего не оставалось, Махапрабху иногда просто отнимал, вырывал что-то. И он там грозил ему кулаком, а внутри он был очень удовлетворен. Он испытывал какое-то невероятное удовлетворение. Он даже не представлял, что источник Ганги, Господь Вишну, приходит к нему и каждый день отнимает у него бананы, там, листья, ругается с ним, торгуется. Иногда Махапрабху приходил к Шридхару и говорил: «Ты, я знаю, что ты миллионер, лакпати». Шридхар говорил: «Что? Я знаю, что ты лакпати». Махапрабху сказал: «Лакпати Лак пати, пати это обладатель. Я сказал, тот, кто обладает лак, 100 тысяч святых имен в день воспевает, тот лак пати. То есть, но Шридхар не понимал, что говорит Шри Чайтанья. Он сказал, ты лак пати, ты миллионер. Он имел в виду, что ты, твое сердце обладает невероятными сокровищами любви к Богу. Но Шридхар говорил, какой я лак пати, посмотри, у меня одна там грязная тряпка, я прикрываю свое тело, я худой. Махапрабху говорит, нет, нет, у тебя закрыты огромные сокровища. А Махапрабху говорил ему правду, он говорит, что в твоем сердце огромные сокровища. Но Шридхар ругался с ним, и однажды, когда Махапрабху стал являть свои формы, он сказал, ведите ко мне там этого, второго, третьего, ведите ко мне Шридхара. И преданные побежали за Шридхаром, давай, давай, давай. Тебя Махапрабху зовет. Что такое? Что? Куда вы меня тащите? Куда? Что? Что такое? Заходит в дом. Что? В чем дело? Что? А? И вдруг он смотрит, что перед ним там четыре руки. И вдруг он видит, что из стоп Махапрабху течет Ганга. И он начинает видеть, как она течет через все вселенные. И он начинает видеть материальный мир, эту планету Земля, себя, как он торгуется за бананы, за цветы. И вдруг он понимает, что тот, с кем я постоянно ругался из-за цены. Никто иной, как сам Господь Нараян, источник всех Вайкунт, который не зашел в этот мир, явить свой прем Санкиртан. И ему сказал Господь Нараян своим голосом, ну что ты стоишь, смотришь на меня, как истукан? Он говорит, ты же хотел возносить мне молитвы, возноси их!
О, мой Господь предвечный, Ишварам, Сарвабутанам, Сарвалокимахи, Ишварам, я забыл, что там еще.
Он говорит, ну вот когда я с тобой торговался, ты ругал меня, я испытывал от этого величайшее наслаждение. Но теперь, когда ты бубнишь свои ведические молитвы, неинтересно. Ну ладно, я принимаю у тебя их, иди. Шридхар в таком состоянии вернулся. И Махапрабху, Рибул, он однажды спросил, Шривасу Такура, Шривас, что ты будешь делать, если завтра у тебя дома не будет еды? Я вижу, что ты живешь беспечно. Все нормальные люди работают в поле, обрабатывают рис, у каждого маленький свой амбар, у него немножко за щекой, там, чуть-чуть денег на пластиковой карточке, чуть-чуть под матрасом, там соточка завернута, там, у милиционеров дуло, пистолеты от жены спрятаны, все у всех в этом мире нычки, а у тебя, Шивас, ничего нету, ты только занимаешься духовной жизнью. Что ты будешь делать, если твоей семье завтра не будет нечего есть? Шивас сказал, вот мои правила жизни. Он сказал, я не понял, что это такое вообще, что это за правила жизни. Шива сказал, правила очень простые. Я живу по милости Господа. Если первый день у меня не будет еды, я и моя семья, я буду поститься. Второй день у меня не будет еды, я буду все поститься. Третий день, если источник всей Вселенная, которая поддерживает всю Вселенную, не поддержит меня, я просто брошусь в Гангу. Значит, я больше не нужен. Махапрабху сказал, все, Шривас, молчи, больше никому об этом не рассказывай. У тебя всегда будет еда. Даже если богиня процветания, нужно будет прийти из духовного мира, богиня процветания, которой принадлежат все богатства, и устроиться на работу в соседнюю лавку, она будет приносить тебе рис под видом простой соседской женщины, потому что знаешь, что у Шриваса в доме все пусто, он все раздал в форме просада. Даже если богиня процветания, это нужно будет сделать, я это сделаю. И он сказал ему, Шривас, ты даже не знаешь, кто ты на самом деле. Никто из нас не знает, кто мы, потому что мы знаем только эту жизнь. Он сказал, ты не знаешь, кто ты, кто я. Я знаю, что ты Гауранга, ты Господь. Ты... Да, но это ты сейчас так говоришь. Ты помнишь, Шивас, когда много лет тому назад на на Вадвипу, когда мусульмане все захватывали, напали, мусульмане жгли дома, убивали людей. Помнишь, да? Да, конечно, помню, как не помнить. Ты схватил свое, тогда твои дети были совсем маленькие, ты схватил своих детей, свою жену, там, мать, и ты бросился бежать. Ты помнишь это? Да, конечно, помню, как не помнить. Эту ночь забыть невозможно, стольких людей убили. И ты помнишь, что когда ты бросился бежать, ты прибежал на берег Ганги, но горел город, и никого не было. Ну, конечно, помню. И ты помнишь, как ты спасся? Конечно, помню. Я стоял на берегу и молил Господа, и вдруг появился лодочник. Махапрабху сказал, напомнишь, что ты сказал этому лодочнику? Ты не помнишь, что ты сказал? Шива сказал, это я, конечно, не помню. Я был очень сильно перепуган в этот момент. Он сказал, давай я тебе напомню. Ты сказал мне, господин, я прошу тебя, вот я и мои дети, моя семья, я стою здесь на берегу, видишь, сзади бушует пламя пожара, убивают людей. Прошу тебя, перевези меня на тот берег. И когда лодочник посмотрел на меня, там, ты еще совсем, что ли, мужик, рехнулся, я же не дурак подплывать сюда. Тогда я сказал тебе, все, что у меня есть, жена, дети, все, мы будем твоими вечными должниками всю жизнь. Если ты сейчас меня спасешь. Ты помнишь об этом, Шивас? Шивас, ну да, кажется, вспоминаю. Он сказал, этим лодочником был я. Я был этим лодочником. Я подплыл тебе на лодке. Я посадил тебя в эту лодку. Я спас тебя, потому что ты мой преданный. Ты что думаешь, лодочники в такие часы плавают, что ли, катаются на лодках? Потому что я всегда защищаю своего преданного. Если какая-то душа предалась мне, я полностью принимаю всю заботу о нем. Такова моя природа, я бхакта ватсала. Хотя я обладаю бесконечной властью, управляю бесконечными вселенными, никто не в состоянии ни Эйнштейна этого мира, ни Ландау, ни физики, ни химики, не в состоянии понять моего незначительного величия. Это мое незначительное айшварья, мое незначительное величие. Удивительная вещь. Если кто-то в этом мире предается мне, то я предаюсь ему. Если ты сделаешь мне шаг, я сделаю тебе 100 шагов навстречу. Там мой шаг. Тремя шагами Господь Вамана пересек всю Вселенную. Поэтому, если кто-то испытает в своем сердце чувство чистой преданности, то он сможет обрести меня вовеки. Да. Я раб своих преданных. И Шивас был в шоке, он сказал, что я не могу этого понять, я не могу понять твою природу. И однажды ночью, когда Гауранга танцевал в его доме, вдруг в какой-то момент Шиваса заболел один из его детей, сын. Заболел сын и умер. Это было вечером во время киртана. У мальчика была лихорадка, он умер. И женщины стали рыдать. Ну, ребенок умер. Что может быть страшнее для матери, чем куря смерти ребенка? Шивас Такур сказал, тихо, тихо, только не мешайте Гауранге петь и танцевать. Не сорвите киртан. И женщины, они сидели в полном шоке. Где-то в кладовке рыдали над телом мальчика. Махапрабху пел, танцевал, но в какой-то момент он остановился и сказал, «Шивас, да, мой господин, что такое, что? Я подыгрываю, что? Шивас, я знаю, что что-то произошло в твоем доме, скажи мне». «Да ничего не произошло, все нормально. Что произошло? Что в этом мире происходит каждый день? Что может быть нового произойти в мире смерти? В мире смерти умирают люди. Каждую секунду. Сейчас зайдете в морг, там уже медсестра ждет так, бабушка на выходе, значит, завтра, сегодня, там, через час. Люди знают, врачи знают, когда умирают. Нам знакомые работают в хосписе, я говорю, а ну как? Я говорю, там мы уже знаем, они так ведут себя уже, у нас уже прикинутый глаз, кто когда склеится. Каждый день люди мрут пачками. Это кажется, что так все хорошо, в шоколаде, там, все нормально, ничего подобного. Больницы, морги переполнены. Вы что думаете, что тут есть целая куча сейчас лежачих больных, страдающих там, умирающих от того, от всего. Все это природа этого мира. Поэтому Шиваска так сказал, ничего не произошло. Ничего такого не произошло. Ну, и тогда Махапрабху открыл дверь, увидел женщин, рыдающих над телом ребенка, он сказал: «Шивас, ты что, принесите мальчика ко мне». Мальчик лежал. Когда мы были в Гималаях, там было такое место Лакамандала. Интересное место. Еще старики рассказывают, что раньше в этом месте, когда кто-то умирал, приносили человека туда, и там совершали обряды, там тысячи шивалингамов по Шиве, шива-яги совершали, и мертвый человек вставал, оживал, принимал просад, ложился и умирал. Такое было место. Потому что место было настолько святое, что сила этого места и браманы, которые там жили, их яги были таковы, что они могли оживить человека, дать ему просад, и он получал просад, получал сукрити, и он спокойно уже умирал. Вот. Я говорю, а сейчас там что? Он говорит, нет, был такой момент, там одна женщина принесла ребенка и мертвого. И когда он ожил, она схватила его и убежала. Вот. После этого это перестало там происходить. Ну, перед тем, как он съел просад, она просто схватила его и убежала. Ну, и после этого сила этого места ушла. Ну, как бы. Так произошло, и надо гостей как-то посадить, может быть, а то у входа неудобно сидеть.
Сюда вот как узнала
уже. Да, то вы как-то так развалились очень. Вальяж. Можете поближе сесть. Вот, и...
Смотри, вот сюда лавочка слабо не лежит. Группа йога
включилась. Ага. Ача. Вот и тогда Махапрабху он оживил этого умершего мальчика и спросил его: «Что с тобой произошло?» Этот мальчик сказал потрясающую вещь. Он сказал: «Ничего не произошло. Каждому в этом мире его карма отвела определенное время. У каждого человека есть его книга жизни. В Индии такая книга жизни хранится в определенных местах. В Харьяне, в Южной Индии, в Гималаях, в Раджастане. Есть такие бригу-шастры, которые читают эту книгу жизни. И ты приходишь к этому бригу-шастре, как в фильме «Кин-дза-дза». Он говорит тебе: «Ты знаешь вот твой номер в аббревиатуре Вселенной?» Ты говоришь: «Не, нифига не знаю». Ну, у нас как есть в налоговый идентификационный номер. Ну, вот так же у каждого человека есть номер его в аббревиатуре Вселенной. Ты говоришь: «Не, не знаю». Он говорит: «Ну ладно, тогда будем вычислять твой номер. Там, дай руки». Он достает такие янтры, мандалы и говорит: «Закрывай глаза, тыкай пальцами». Ну, в первый попавшийся ты тыкаешь. Потом он говорит: «Так, янтра такая-то». Он говорит: «Будем проверять. Давай еще». И он там, тут у тебя гороскоп. То есть он раз пять проверяет. Если раз пять, четыре, пять раз ты попадаешь на этот номер, значит, это твой номер. Он говорит: «Записывай». У меня даже записан мой номер в аббревиатуре. Потому что лишний раз не было. Ну вот. И он говорит своему внуку там: «Давай там страницу 1235-ю. Ну, тебе это твое личное дело поднимают, твое. Он так смотрит. И начинает тебе рассказывать. Рассказывает очень интересно. Использует определенные там, ну, моменты, но в принципе он тебе сразу же говорит вещи, которые знаешь только ты, больше никто. Я приехал с одним своим другом, кинорежиссером известным, у него погиб сын в свое время, очень известный кинорежиссер, и сын тоже был известным киношником. И он сразу же сказал ему: так, у тебя произошло несчастье в семье с сыном. Он такой: да, откуда вы знаете? Он говорит: ну это не я, это в книге все написано. И он стал говорить: когда произошло, как, почему. Сразу же ему сказал: ну что ты не думал, что я лох там, у тебя что-то там развожу. Он сразу же тебе все рассказывает. Он говорит: хочешь знать, почему произошло? Тот: почему? Он ему рассказал, почему это произошло. Что было в прошлой жизни, что ты сделал в прошлой жизни за то, что у тебя сын погиб в этой жизни и так далее. Ну, я думал, всячески пытался, а я был, значит, с одним кинорежиссером, со своим другом, с художником, с нашим Паладевом. Причем сразу же каждому человеку сказал, чем он занимается. Ну вот, чем он занимается, что он делает, там, куда, туда, сюда, в общем так, ну, сходу. Ну, он говорил, я думаю, черт, все сходится, как бы тебя поймать на это самое. У нас, по-моему, было 5 или 6 человек, а 5, по-моему. И он такой, ну, пишет, говорит, ну, в конце он говорит: приедут в пятером, а, приедут в шестером, так, такого-то числа. Я говорю: ага, нас уже не 6, нас 5. Он такой: водитель. Ребята, вас приехало 6. Такой смешной дед, ему там 90 лет, он практикует там вайшнав, живет рядом с Нанта-дварой, с храмом, повторяет несколько тысяч гаятри мантру в день, много провидец. Ну, у него внук, он учит этого внука. Ну, так рассказывает. Интересно, но я думал: черт, ну хорошо, я 1400 такой-то страница, такой-то номер у меня, ну вот. На самом деле, ну не может же быть миллиарда людей, которые родились за все это время, со времена святых, не может быть, что каждый человек здесь записан. А на самом деле удивительная вещь. Если вы будете изучать сценарии драматические, ну если кто-то будет изучать драму, он видит, что есть всего несколько, вот когда вы кино выбираете, там написано военный, исторический, love story, понимаете, да? И на самом деле, если вы будете изучать драматургов, то драматурги вам объяснят, существует лишь только очень несколько сюжетов. И любой астролог вам на самом деле расскажет: так, у женщины вопросов такие: когда я выйду замуж, сколько детей я рожу, когда за мной приедет всадник на голубом коне, значит, что у меня там будет с жильем, там, отношения, там. То есть, на самом деле, вопросы жизненные у людей настолько примитивные. Ну, там, у мужиков вопрос: когда я стану миллионером, там, какая у меня там будет тетка, вернее, несколько теток, сколько у меня будет теток, так, смогу ли я там это самое, ну вот, буду ли я известным, там, или сяду в тюрьму в результате всего прочего, ну вот, там, вот. Поэтому, когда мы говорим о людях, то, в особенности, современные люди, спрашиваю его, говорю: ну вот вы читаете сценарии людей, я вот так понимаю, что у людей почти, ну, у многих повторяется судьба. Почему так много у вас страниц? Я бы все там довел до, на самом деле, в современной жизни я бы до 30 страниц повел. 10 сценариев жизни современного человека. Ну, 5, я, скорее всего, думаю, 5. Ну, 10. На самом деле, для современного человека нужно 10 страниц. Я говорю: почему так много, 1000? Он говорит: да ты прав. Но, он говорит, есть две вещи. Первое. У людей стандартизованной жизни... Он говорит: ты прав, у многих людей одни и те же вопросы, одни и те же жизни. Но есть одна проблема, он говорит, каждый человек по своей природе духовный, и у каждого человека в какой-то момент начинается духовный прогресс. И вот поэтому существуют тысячи сценариев, а так их 10 или 20. И в принципе они все очень примитивные. Но вот когда человек начинает жить духовной жизнью, его судьба может резко поменяться. И вообще, то есть его, предсказать его судьбу очень-очень сложно. Если он не идет по пути своих определенных желаний, низменных проявлений. Вот если человек пошел в схему вожделения, жадность, гнев, то у него, в принципе, уже очень такой, как бы, ну, просчитанная история жизни. Понимаете, да? То есть, а вот если он в какой-то момент пошел по пути духовной жизни, у него все может измениться. И причем кардинально может произойти все, что угодно. Поэтому сценариев очень много. И когда мы говорим о нашей, о духовной жизни Сакар Малика Дабир Каса, Рупы Санатана Госвами, именно это у них произошло. С одной стороны, это были удивительно образованные люди. Они попали, стали премьер-министрами Индии, министром финансов. А с другой стороны, их настоящая жизнь началась с того момента, когда они встретили Шри Чайтанья Махапрабху. И Шри Чайтанья Махапрабху, когда пришел, они после встречи с Шахом написали ему письмо. И в письме они написали такую достаточно простую вещь. Типа, мы слышали, что ты пришел в этот мир и хотели бы предаться твоим лотосным стопам. Махапрабху написал им такое письмо, зная, что они министры на ступе у Шаха. Он написал такое письмо. Живите там, где вы живете, ну, будьте теми, кто вы есть, и непрестанно памятуйте о Господе и практикуйте духовную жизнь. Придет момент, когда Господь сам определит, что вам уже пора, и тогда я вас призову. И чтобы вы понимали, так же, как когда у женщины есть любовник, она об этом никому не рассказывает, но всегда думает о нем. Так же вы помните обо мне, как о своем возлюбленном, но никому внешне это не показываете. Он привел такой хороший очень пример. И такая удивительная вещь, что с момента, когда Махапрабху получил это письмо, и Рупа с Санатаном пришли в Рамакели, встретились с ним. И он сказал, на самом деле, вы не родились для того, чтобы быть министром финансов, премьер-министром Индии, вы родились для того, чтобы проповедовать духовную науку. И очень скоро Кришна вас освободит. Да. Рупа Госвами первый бежал. Санатана Госвами попал в тюрьму. Хусейн Шах очень боялся потерять своего министра финансов. А у Санатана Госвами было 400 тысяч золотых монет. Ну, это нереальные деньги. Ну, это как сейчас там Абрамович, там, миллиардером был. И он взял и прежде чем уйти в духовную жизнь, он все свое золото раздал брахманам и там, ну, небольшую часть отдал родственникам, членам своей семьи, остальное раздал на храмы, на разные благотворительные дела и оставил лишь небольшую часть с одним доверенным человеком, которая должна была быть неприкосновенна, потому что он понимал, что в жизни может все что угодно. И когда его посадили в тюрьму, Хусейн Шах сказал, если ты к моему возвращению не покаешься и не вернешься, я тебя казню. У тебя сейчас есть возможность либо отправиться со мной, я иду войной на Арису, либо подумать до моего прихода. Санатана Госвами говорит, ты идешь, чтобы принести боль сердцам преданных и Господу Джаганнату, я не пойду с тобой. Хусейн Шах сказал, не переживай, все, если ты к моему приезду не вернешься, секир башка. И Санта Госвами, он остался в такой ситуации, что его должны были казнить. Но поскольку он был очень продвинутым, прошаренным человеком в политике, а начальник тюрьмы знал, что, кто у него сидит, он пригласил начальника тюрьмы и говорит, показал ему золотую монету, которую принес ему слуга, и сказал, у меня есть таких еще 100 тысяч, там, или 50 тысяч. Хватит тебе и 10 поколений твоих родственников, если ты меня отпустишь. Тюремщик испугался, он говорит, ваше высочество, вы же министр финансов. Как я могу отпустить министра финансов, меня самого шах, секир, башка? Он говорит, ну, надо использовать интеллект. С такими деньгами, Саладный Гасами очень крутой, он говорит, с такими деньгами я бы нашел много свидетелей. Он говорит, каких свидетелей? Он говорит, во-первых, я исчезну раз и навсегда, ты никогда обо мне больше слова не услышишь. Я отправлюсь в Мекку и стану дервишем, предамся Аллаху. А во-вторых, я готов добавить к этой сумме еще 20 тысяч золотых и уверяю, что все твои заместители, там, начальник полиции, все остальные вместе подтвердят, что когда вы вывели меня в туалет, я прямо в кандалах бросился в Гангу и утонул. Тебе просто придется поделиться с этими людьми. Начальник тюрьмы подумал, действительно, полтинник получу я, если я еще раз дам 20 тысяч золотых всем своим чиновникам, то во всеуслышание они будут блеять о том, что Санатан утонул. Так и произошло. Вот. И Санатан Госвами сбежал, он бежал вместе со своим слугой, и слуга прихватил 8 золотых монет. Когда они пришли в такую горную местность, Санатан знал, что там живут бандиты. И, как правило, эти бандиты были... Днем это были сельские жители, а вечером это были разбойники. И у этого одного из бандитов, у старосты деревни, был астролог, и он очень хорошо разбирался в астрологии. Не такой, не современный был астролог, а настоящий. И он сразу же сказал этому старосте, у тех двух путников золото. Он говорит, да они похожи на бомжей. Ну, он говорит, не знаю, на кого они похожи, но у них золото столько, сколько ты еще не видел. У него было 8 золотых монет. Для деревни это были большие деньги. И староста сказал, хорошо, сегодня вечером мы их убьем. Санатана спросил его, он сказал, прошу тебя, помоги мне перейти через горы. Староста сказал, через горы? Да не вопрос, я тебе помогу, садись, покушай, туда-сюда. И Санатана Госвами, будучи великим политиком, он понял, что просто так покушать бомжам не дают. И он сказал, Ишан, имей в виду, если ты взял с собой золото, то нас сегодня ночью за него убьют. Ты взял или нет? Ишан затряс и достал там из торбы 8 золотых монет. Санатана Госвами взял эти монеты, подошел к старости и сказал, я должен тебе честно сказать, я политический узник, я бывший министр финансов, тот самый Санатана Госвами, которого сейчас ищут, могут найти. И если меня найдут, убьют всех, всю деревню. Староста затрясся, и он сказал, ты не бойся, у меня осталось 8 золотых монет, я хочу отдать их тебе, а мне нужно туда, через горы, я хочу уйти в Джаганнатхапури, в Арису, и я хочу посвятить свою жизнь духовной жизни. Помоги мне. Чисто так по-христиански. И староста, он настолько был в шоке, он сказал, если бы ты сейчас ко мне не пришел, сегодня вечером я бы тебя убил вместе с твоим слугой, потому что мой астролог сказал, что у тебя еще две золотые монеты, просто тебя обманул слуга. Поэтому я не возьму с тебя эти деньги, к тому же одно только твое имя знает весь Бенгал. Я просто тебя переведу, не переживай. Но Санатана Госвами сказал, если ты меня сейчас не убьешь, то эти золотые монеты – это вечная смерть в кармане. Забери их, освободи меня от этого. Тебе они пригодятся, у тебя большая семья, ты человек нуждающийся. Купи на них то, что тебе нужно, не занимайся криминалом. А Ишан сказал, забери эти две монеты, которые ты спрятал, вали отсюда. Иди домой. И Санатана Госвами перешел через горы. Дальше он бежал. Когда он бежал, по дороге он остановился в одном месте, где жил его родственник, который занимался скупкой коней для шаха. Очень богатый родственник. И родственник сказал, да, я слышал, что ты попал в заключение. Возьми деньги. Сам сказал, мне не нужно денег. Он сказал, возьми хотя бы одеяло. И дал ему одеяло. И с этим одеялом Санатан пришел. Санатан был один как мусульманин. Он был оборванный, но у него было дорогое одеяло. И так он сидел на улице у дома Тапана Миши, где жил Махапрабху. И Махапрабху сказал, к нам пришла великая душа, я чувствую сегодня, еще одна душа присоединится к нашему обществу вайшнавов. Идите, посмотрите, кто там на улице. Кто-то из преданных вышел, посмотрел. Никакой великой души не увидел. Сказал, да нет, ну как всегда, преданный говорит, да нет никого, все нормально, никаких великих душ там нету. Махапрабху говорит, серьезно нету, что вообще никого нету? Ну какой-то грязный бомж какой-то держишь, мусульманин какой-то сидит грязный. Он говорит, я понял все, Махапрабху сам вышел к воротам. И Санатан вдруг посмотрел на Махапрабху, Махапрабху сияющий. Санатан был весь в царапинах, в ранах, не грязный, не бритый. Махапрабху обнял его и сказал, что Санатан, наконец-то, я ждал тебя столько жизни, у меня столько для тебя работы. Харе Кришна. И Санатан обрел в объятиях Махапрабху. И больше потом они беседовали из Санатана Шикша, где они беседовали, и Махапрабху дал ему наставление. Это там он говорит, Дживера Сварупа Гойти Дити Кришна Дас, Бедадак Татаста Шакти Кое Пракаш. Первый вопрос, который Санатан Госвами задал Махапрабху, он был великим знатоком санскрита, персидского, фарси, вообще был удивительным человеком, образованнейшим. Но первый вопрос, который он задал Шри Чайтанья Махапрабху, он задал ему, Киами, кто я? Кто я? Для чего я живу? И Махапрабху ему сказал, Дживера Сварупа Гойти Нитти Кришна Дас, Беда Бетта Таста Шакти Колила Пракаш, Дживы Були Сей Тамара Нади Бахирмука, Тмая Вадоя Кора Гей Самсара Дука. Санатан, каждый по своей просьбе часть Кришны. Нитти Кришна Дас. Но в силу Анади Бахирмука, неудача, он попал в самсару. И теперь страдает в перерождениях смертях. Очень много бесед вся Санатан Шикша Атмагьяна дана. И позже Санатан написал много книг, таких как Брихат Бхагаватамри. Санатан Госвами написал очень много духовных книг, чтобы установить определенные концепции духовные. Он сделал потрясающую работу во Вриндаване. Он писал уже в преклонном возрасте. Первый, кто оставил мир Санатан Госвами и все шести Госвами. И сказано, что если Рупа был совсем отреченной душой, то Санатан, даже будучи отреченной бабой, к нему приходили все советоваться. Санатан Госвами мог любому человеку, ну, кстати, он был там министр финансов, там суперобразованный человек, к нему приходили советоваться мусульмане, там, ну, вообще все. Ну вот там йоги, мистики, он знал все писания вообще, арабский, санскрит, фарси, хинди, тамили, телегу, то есть все языки. Он был так, очень крутым полиглотом. Харе Кришна. Я извиняюсь. Вы подъехали? Прекрасно, я скоро подойду. Спасибо. Извиняюсь, у меня просто еще работа. Чай, что за детский чай? Хари Гарая Нама Кришна, Ядувая Нама Хари
Гарая Нама Кришна, Ядувая Нама
Ядувая Мадхувая Кешвая Намоха
Ядувая Мадхувая Кешвая Намоха
Гопал Говиндарам Шримаду Судана
Гопал Говиндарам Шримаду Судана
Гидхари Гопинат Модана Моха
Гидхари Гопинат Модана Моха
Чайтанна Нитянанда Шри Адвайта Чандра
Чайтанна Нитянанда Шри Адвайта Чандра
Радхадхара Шивасади Гора Бхактовинда
Радхадхара Шивасади Гора Бхактовинда
Гая Рупа Санатан Бхакта Рагунатха
Гая Рупа Санатан Бхакта Рагунатха
Гопала Бхата Датара Гунатха
Гидива Гопала Бхата Датара Гунатха
Кешай Госвами Кори Чарана Вандана
Кешай Госвами Кори Чарана Вандана
Дахау Сигирдана Кришто Пурана
Дахау Сигирдана Чарита Пурана
Кешай Госвами Чарана Шарана Себе Бхакта Сунивасса
Андера Чарана Себе Бхакта Сунивасса
Брахмане Брахмана Мураве Ратхивасса
Брахмане Брахмане Мураве Ратхивасса
Ананда Голо Хари Раджа Бриндаван
Ананда Голо Хари Раджа Бриндаван
Padma Kuriyasho
Shiguru Vaishnavapar Padma Kuriyasho
Arunam Sankirtana Kore Narasama Dasho
Arunam Sankirtana Kore Narasama Dasho
Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Nama
Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Nama
Yadavaya Madhuvaya Krishivaya Nama Гопал Говинда Рам Шримаду Судана
Гопал Говинда Рам Шримаду Судана
Гидхари Гопинатха Мадана Моха
Гидхари Гопинатха Мадана Моха
Я очень счастлив видеть всех преданных друзей здесь в понедельник. Понедельник день тяжелый, но я счастлив, что пришли на программу пообщаться для духовного общения. К сожалению, так получилось, что я только сегодня прилетел из Оренбурга. Я как вчера сказал как раз твоим родителям, у нас закончился один вайшнавский фестиваль, всю ночь мы сидели с твоими родителями, общались, я говорю, Я говорю, у нас как Новый год закончился, но Дед Мороз продолжает свое путешествие, да, Новый год путешествует. Вот, поэтому я очень счастлив, что в понедельник преданные собрались. Завтра, по-моему, завтра и послезавтра я еще буду здесь, два дня. Вот, и поэтому вечер как бы зарезервирую, а можно будет пообщаться с народом. К сожалению, сейчас я должен бежать, мне звонят. Ну, вот, это по фестивалю, по вайшнавскому, по нашим всяким разным проектам, поэтому я должен там, люди уже ждут меня. Я сказал, в 9 часов я лекцию закончу, я в 9:30 уже. Вот, поэтому я откланяюсь, должен с вами попрощаться. Ну вот. Единственное, что вот, может, Арсения и Шикан возьму с собой, потому что мне надо было кое-что раз показать. Вот. Мне нужна Анна Пурна, чтобы посмотрела там божества. Вот. Мои поклоны, большое спасибо всем. А если у кого-то будет возможность завтра прийти, пообщаться, если кто-то захочет лично, я с удовольствием уделю время. Хари Кришна, большое спасибо. Дандават, мои поклоны.
Дорогие родственники, заходите сейчас, что будет вечернее угощение. Тарня, а где будет?
Внизу.
Проходите в нижний зал, пожалуйста.
Я очень часто провел вечер.
Обязательно свет выключай, пожалуйста.
Да.
Да, вот так, нормально.